Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня пятница, 12 мая, и время 20 часов. В Киеве такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим, как и каждый день на канале Фейгин Лайв. У нас в гостях сегодня Тарас Березовец, наш товарищ. Тарас, привет.
Приветствую, Марк. Я Костя и всех зрителей приветствую.
Да, значит, ну, мы решили, знаешь, как-то тему обозначить как мясной заслон. В некотором смысле до этого антитезой выступала, а теперь как бы даже и продолжением. Мы слышали о мясных штурмах, а вот они, похоже, медленно, но уверенно меняются на мясные заслоны, мясные обороны, поскольку похоже, что ситуация на фронте медленно приходит в движение, явно не в пользу тех, кто будет обороняться. А это, скорее всего, будет российская сторона. И вот последние дни, вот буквально, об этом есть явные к тому свидетельства. У нас 7 тысяч смотрит, и около 3 тысяч поставили лайки, несмотря на пятницу. И то, что я еще пока в Киеве, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных группах. Обязательно ставьте лайки, это поможет эфиру распространиться более широко. Конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. Мы перешагнули таки вчера, ближе к ночи, отметку в 2 миллиона 100 тысяч подписчиков. И, в общем, двинулись дальше. Конечно, канал Тараса, он тоже ведет там стримы замечательные. В описании к этому видео по имени Тарас Березовец. Пожалуйста, проходите, подписывайтесь. Смотри, Тарас, вот я побывал на Востоке, был сейчас в Яру, был в других местах. Сегодня, вот, кстати, обстреляли Константиновку. Дома, я вот все узнаваемый, там был, рядом прямо с дорогой туда, на Бахмут, дорогу жизни, который мост взорван. Вот, там это происходит постоянно. Вот, Торецк обстреливали недавно. Ну, в общем, понятно, как все складывается. Но, тем не менее, несмотря на это, мы наблюдаем в течение двух последних дней активные действия прежде оборонявшихся сил, вооруженных сил Украины на участке Бахмут. И вот справа-слева от Бахмута вот эти самые клещи, фланги, которые обороняли вооруженные силы Украины, вдруг они неожиданно для многих пошли контратаковать и в итоге расширили коридор, заняв ряд точек, причем очень выгодных оперативных, поскольку возвышение, я видел, там одни сплошные холмы. И это как-то привело вчера к нервозной реакции так называемых военкоров. Они объявили фальшстарт такой о том, что контрнаступление украинских вооруженных сил началось. Потом они поправились, ну, видно, дали по шляпе. Но в целом, как бы атмосфера такого напряженного ожидания, психологической нервозности такой вот тяжелой форме, да. А что с нами будет? Ну, постоянные прилеты сейчас вот сообщают об уничтожении какого-то из предприятий, ну, военной направленности в Луганске, причем на расстоянии минимум 130 километров, подозревают, что была использована какая-то из новых поставленных дальнего радиуса действия ракет. Вот как бы ты оценил то, что происходит? Это можно считать, ну, такой репетицией наступления или прямо вот, что называется, одним из его этапов? Или же это продолжающаяся, ну, подготовка, но, тем не менее, больше направленная на такое психологическое давление, чтобы поплыл фронт, атмосфера изменилась у страны обороняющей, чтобы действительно возникло ощущение мясного заслона, который чреват теми же последствиями с точки зрения потерь, что и мясной штурм.
Ну, понимаешь, Марк, когда ты сидишь месяцами в окопах, а россияне находятся в окопах, на этих позициях практически непрерывно, фронт не очень сильно двигался, уже начиная с лета, у них последнее достижение перед Солидаром было аж в июле месяце. И фактически Солидар никакого для них, в общем, никакой задачи не решал, поскольку ключевая крепость на этом направлении именно была Бахмутская, которую они не могут взять по сей день. Поэтому, конечно, когда ты сидишь в окопах в течение, ну, там, 9 месяцев, и тебе постоянно отцы-командиры, твои родственники и телеграм-каналы сыпят о том, что противник собирается наступать, то, конечно, ты не можешь не спать нормально, не выполнять свои задачи. Вот, а когда ты еще узнаешь, что противнику постоянно, они же все равно до них доходит информация, поступает самое современное оружие, но дело даже не информация, они это чувствуют на собственной шкуре, когда на них начинает сыпаться, лететь новое. Когда появились польские минометы, в общем-то, они их называют бесшумными, вот, они до сих пор не могут прийти на Бахмутском направлении, их как раз-таки обкатали. Вот там фишка в том, что когда летит мина, ее практически не слышно. Обычный советский миномет 82-й, 120-й, он дает звук, приблизительно за там, 4 секунды слышно звук прилета, есть время спрятаться за
Да.
руины, где-то упасть в ямку, а тут ты ничего не слышишь, да, то есть просто идет взрыв, и все, и уже как бы ты или твои там товарищи, вы уже все дохлые. Поэтому они все это чувствуют на себе, они все это прекрасно понимают, поэтому паника, которую они вчера подняли в своих телеграм-каналах, она, в общем-то, была закономерна. На самом деле, мы ничего даже не транслировали. Они сами все сделали, сами своими руками. Начали раздувать эту панику, начали кричать о том, что наступление началось. Вот. И вчерашние события, они, в общем-то, позволяют нам сделать вывод о том, что это такая пристрелка, я бы сказал, к наступлению. Это, возможно, не само, я говорю, возможно, не наступление. Можно назвать тренировкой, можно назвать пристрелкой. Одним словом, попробовали, как работают штурмовые подразделения с новой тактикой. И видишь, сработало, сработало. То есть смогли продвинуться, причем взяли за... Это уже второе продвижение. До этого было
Да.
первое продвижение, а тут второе. Чтобы ты понимал, вот эти вот 2 километра, это приблизительно Вагнеру надо было где-то от 1,5 до 2 месяцев двигаться, чтобы пройти такое расстояние. То есть за один день взяли то, за что Вагнера тысячами ложились и регуляры ложились в течение, ну, 3-4 месяцев. Поэтому истерика Пригожина, она, в принципе, понятна. Он даже знает реальные цифры, сколько они там положили, да?
Ну,
Он, конечно,
конечно.
понимает, что это стоило. Вот. Ресурсы у него не бесконечные. Ему обрезали возможность сейчас вербовать в колониях. Там сейчас пасется Шойгу со своим патриотом, там пасется Газпром со своими двумя ЧВКшками. Вот. А ему не дают. И поэтому, понятно, его истерика. Тем более, что он эту свою угрозу на самом деле выполнил. Он же предупреждал, что с 10 числа мы будем выходить. И видишь, информации не было. То есть не подтверждали, не подтверждали. А теперь мы знаем точно, что они таки вышли. Они вышли, оставили эти позиции регулярам, и регуляры все просрали. Причем там бежало 4 бригады, только 72-я это одна из них. А всего 4 бригады, которым там накостыляли, они оттуда свалили. И вот, поэтому все правда, и можно сказать, что ну, это такая своеобразная пристрелка перед наступлением.
Ну вот смотри, как ты оцениваешь, они действительно регулярные части, ну, возможно, из мобилизованных состоят, они воюют хуже, чем ЧВК «Вагнер». Вот скажем так, это теперь уже уверенная констатация, если мы судим по конкретному бахмутскому направлению.
Они воюют хуже, знаешь, в каком плане?
В каком?
ЧВК, да, безусловно, он больше подготовлен, лучше экипирован, но он воюет, знаешь, в каком плане лучше их? То есть они максимально стараются не сдавать позиции, то есть они просто умирают, а эти отказываются умирать. No time to die, понимаешь? И они не хотят умирать. И там, где Пригожин положил 500 человек, затыкая дыры, они не захотели в таком количестве дохнуть. И поэтому они просто сбежали с позиций. Поэтому в этом и есть, по сути, ключевое отличие. И поэтому их оттуда, я имею в виду, Вагнеров, не хотели отпускать, поскольку понимали, что их командование оттуда живыми не отпустит. То есть они будут там ложиться, умирать. Вот этот мясной заслон будет работать. А видишь, мясной заслон из регуляров не сработал.
Не
Когда
сработал.
пришло серьезное наступление, ну,
Да.
послушай, это все-таки ребята, которые имеют и боевой опыт, если мы говорим, там, третья бригада штурмовая, состоящая из азовцев, плюс те, кто учился на полигонах, очень серьезно готовился, они вооружены намного лучше русских, естественно, и там ребята такие, знаешь, там косая, сажень в плечах, то есть они все здоровые, они все подготовлены, и потому когда они поперли, они не сдюжили, понимаешь, не сдюжили и побежали. Причем это видно, это не преувеличение, это видно прямо на видео с коптера, они действительно просто драпали, бежали, вот, причем хаотично, там не пытаясь прикрывать друг друга, не пытаясь как-то вот там где-то пропетлять, они просто тупо бежали через поле, понимаешь? Там, где, кстати, и мины, и все что угодно. То есть вот они бежали, ну, это паника, самая настоящая паника была.
Так, нас уже по 30 тысяч смотрит, и около 9 тысяч поставили лайки, чуть поменьше, но те, кто к нам присоединяется, я понимаю, что сегодня пятница, сегодня, может, какие-то дела семейные там и так далее, но если вдруг смотрите, то обязательно, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте, подписывайтесь на канал. Маленькая информация, сейчас мы снова разместим ссылку на Play Market. В Гугле теперь можно скачать приложение Фейген Лайф. Пока это имеется в виду для андроидов, для устройств, для смартфонов. Пока этого еще нет в App Store для айфонов. Оно скоро появится, они согласовывают пока в Apple наше приложение. Но что очень важно, многие немного подпутались и считали, что там можно смотреть видео, проходя по ссылке в YouTube. На самом деле, может, кому-то это интересно, кто уже живет в стране, где заблокированные приложения, например, в Китае, например, живут. Так вот, вы можете скачать на там, Samsung или какой у вас телефон, на Android, приложение Фейген Лайф, и там в настройках можно передвинуть рычажок и смотреть видео прямо в смартфоне. Ну, не говоря уже аудио, многие благодарят, что можно просто звук слушать. Но на самом деле есть функция, при которой вы смотрите, не проходя по ссылке в YouTube, а именно в самом приложении Фейген Лайф в вашем смартфоне. Поэтому разберитесь, на самом деле эта возможность есть. Ну, я не знаю, пока еще в России не заблокировано YouTube, но это может произойти в ближайшие месяцы, информация поступает, вы тренируйтесь, изучайте, если есть какие-то баги, сообщайте нам на почту, что надо исправить, что улучшить, и мы будем, так сказать, будем улучшать, делать для вас приложение более комфортным, более дружелюбным. Так, ну а мы пойдем дальше. Вот смотри, тогда так, на других направлениях, вот потому что вчера, когда была истерика, я имею в виду этих военкоров, разговоры даже дошли, что где-то и десант могут высадить, и в Запорожье там движение что-то пришло. Потом все не подтвердилось, они то ли опровергали, Минобороны заявил, что держит позицию, потом эту информацию убрали. Естественно, значит, Гиркин и Пипиркин и все остальные, все повылазили, начали это комментировать. Насколько уверенно можно говорить, что вот то, что происходит, свидетельствует о действительной репетиции подготовки к контрнаступлению, и оно явно не ограничится только Востоком, что оно явно распространится и на другие участки фронта? Почему я задаю этот вопрос? Я слышал, читал в Украине такое мнение, что, скорее всего, удобным для контрнаступления выберут те участки фронта, где они не заминированы, где нет больших фортификационных оборонительных сооружений, потому что там идет как раз активная фаза соприкосновения сил украинских и оккупантов, и там куда скорее может начаться прорыв. А вот типа на юге, да, где, в общем, ну, не так активно все происходит, все уже минировано, переминировано, и наступать там, это чревато большими потерями, ВСУ, командование бережет силы, не хочет, естественно, нести потери большие в личном составе, и поэтому высока вероятность, что скорее в Донбассе, где есть соприкосновение, и что минировать, да, прорыв произойдет, а вот в других участках вряд ли. Как бы ты на это отреагировал, складывается ли у тебя такое же впечатление, что можно сказать вот о препятствиях для начала контрнаступления в виде минирования и окопов этих, нарытых там километрами, десятками и так далее?
Ну, они готовились достаточно серьезно, они укрепились хорошо. И это касается не только юга, но самое у них хорошо укрепленное направление на востоке, это как раз-таки на Донецке. Вот, хотя до Донецка там расстояние от Угледара, ну, практически минимальное, но тем не менее от Авдеевки. Минимальная от Угледара до Мариуполя тоже, но они там успели достаточно серьезно укрепиться, нарыться. Вот, что касается мин, они минируют все. Ну вот я тебе скажу, что, например, Харьковскую область будут разминировать, если такими темпами, наверное, лет 25, не меньше. Поскольку там просто все реально заминировано. Вот у нас, например, там на Лимане нельзя съехать с дороги на 20 сантиметров. Съезжаешь на 20 сантиметров, машина подрывается. Буквально, то есть надо двигаться только по асфальту. То есть там все, все, что только можно, утыкано. Вот. Причем они, например, складывают танковые мины вот так штабелями. То есть вырывается ямка, и не одна мина закладывается, а 5 или 6. Ты понимаешь, одну на другую. Соответственно, если туда даже танк наезжает, его, он просто, от танка ничего не остается. Его просто разворотит, ну, все там разворотит, все, что только можно. То есть этого добра, я не говорю о монках противопехотных, которых они напихали в зеленку, по лицам это все стоит, но это страшно, понимаешь? Поэтому тут выход только один – технические средства. Технические средства в СУ есть, они получены, западные, хорошие, надежные, которые проводят, делают вот эту вот тропу разминирования. Причем как противотанковая, так, собственно говоря, разминируются и МОНКИ. Все это есть. Здесь не будет, знаешь, такого, что вот где-то больше, меньше будут. Да, они смотрят, безусловно, вот, работают. Причем я тебе могу сказать, что хорошие саперы работают так, что они зайдут в тыл противника, найдут минное поле, его переставят еще. И у нас такие умельцы есть, которые заходят в тыл и просто переставляют минные поля, они даже ни хрена не видят. То есть они думают, что минное поле там, где на карте, оно вообще в другом месте.
Ну да, карты минного поля меняются. Да,
они сами зайдут, то есть они будут думать, что чисто, а там не чисто совершенно, и сами подорвутся. То есть до такого доходит. И вот, что касается, я не буду здесь, знаешь, там пытаться как-то помочь нашему противнику, подсказывая, где проще, где сложнее. Я могу сказать так, что везде, на любом направлении может быть прорыв. Ударов будет несколько. Может быть и десант, может быть, я имею в виду морской десант, может быть, скажем так... Удар проводится и через водные преграды, и через поля, реки, откуда угодно. Это не имеет значения. Удара будет несколько. Там, где пойдет, туда и направят все основные усилия. То есть в одном месте, ну, вот, где будет существенный прорыв, кто-то достигнет серьезного успеха, вот туда, в принципе, резервы и направят. Они вчера подтвердили, есть такая, знаешь, русская пословица, у страха глаза велики. То есть они сами увидели то, чего не было. Начали кричать о том, что уже собрались... суда где-то там, значит, по Днепру и готовят десантную операцию. Потом начали рассказывать о том, что уже танковые колонны ЗСУ вышли на Харьковскую окружную и направляются к Белгороду. Ну, в общем, они сами все придумали. Они вчера провели блестящую информационно-психологическую спецоперацию. Только против себя. Причем, знаешь, мы где-то там только немножко подкрутили, где-то подучастили. Они на самом деле все сами раскрутили. Причем эта паника у них не стихала еще там где-то до ночи. Потом они пытались ее сами же гасить. Вот. Но в итоге успокоились только под утро. Ну, а ты же понимаешь, что, естественно, все было на ушах. Штабы стояли на ушах, войска стояли на ушах. Вот. В принципе, нам и хорошо. Чем больше у них будет таких тревожных ночей, а у них много впереди тревожных ночей, тем нам будет проще. И вот, поэтому направление ударов, я бы сказал, что главного удара будет, возможно, одно. Вот, опять же, прорыв возможен на узком участке фронта, учитывая плотность того, что противник успел нарыть и настроить за вот эти все месяцы. Поэтому ширина удара будет не широкая. Еще раз, я говорил, что 25-30 километров приблизительно. Задача минимум, вот меня спрашивают журналисты, какая задача минимум этого наступления? Задача минимум перерезать сухопутный коридор, связывающий Крым с Ростовской областью. Вот это задача минимум. Он может быть перерезан в любой части, в Луганской области, в Донецкой, в Запорожской, в Херсонской, неважно где. Главное, важно перерезать этот, а дальше уже нарезать, понимаешь, ломтями, расширять. То есть вот пробить этот коридор, а потом его уже можно расширять. А задача максимум, ее нет. То есть мы можем в ходе этого наступления, как, собственно говоря, локально просто перерезать этот коридор, так и освободить значительные территории. Ну, например, выйти на административную границу Крыма, или зайти в Донецк, или взять Луганск. Ну, вот так, это все возможно. Но как бы полная задумка операции, еще раз повторю, она известна очень узкому людей. 5-10 человек максимум. Поэтому мы можем сколько угодно здесь гадать, но это будет чисто гадание на кофейной гуще. Это могут себе позволить там журналисты, какие-то безответственные люди, называющиеся экспертами. Вот. Давай мы как бы вот здесь остановимся, поставим три точки.
Мы не претендуем ни на какой инсайт и ничего отдаленно подобное. Мы просто в контексте идущих событий, да, мы просто пытаемся понять, оценить обстановку. И я бы сказал, ты знаешь, какая польза в этом есть? Ведь мы же тоже часть вот этого психологического давления, которое создает, учитывая масштабы каналов и, в общем, русскоязычных и наших бесед, конечно, создает атмосферу нервозности, которая может сама по себе работать без всякого военного действия на предмет «да». так сказать, деактивации противника, а с другой стороны, ну, люди, может, кому-то в голову что-то зайдет. Эти же бегут, ты говоришь, 72-я и другие бригады. Ну, такая, может, кто-то скажет, да хер с ним, я штык в бок, штык в землю, я пошел домой, в конце концов. Что я тут забыл вообще? Это чужая земля, принадлежащая Украине. Что я тут делаю? Какого хера я тут умираю? Логика здесь только... Другой-то логики нет. Но это единственная рациональная предпосылка, что что вы тут делаете? Вы просто собираете манатки, если вам мешают командиры, командиры, значит, идите, не обращайте внимания, домой и просто живите там. Вот и все. Но ладно, пойдем дальше. Я напоминаю, что вот мы закрепили ссылку на Play Market, приложение Фейгин Лайф, прямо здесь в чате. Если кто не может ее обнаружить путем поиска Фейгин Лайф, набирая в поиске вашего смартфона в Play Market, то вы можете по прямой ссылке пройти, она вас выведет на приложение, и вы можете его скачать. Конечно, приложение будет совершенствоваться, просто важно, чтобы как можно больше людей, ну, которые на базе Android имеют телефоны, там, Samsung или что-то подобное, скачали это приложение. Чем больше их будет, так сказать, тем нам проще будет развивать приложение, вам проще будет смотреть, слушать, ну и так далее, и так далее, и так далее. Так, двигаемся дальше. Давай конкретно о Пригожине поговорим, потому что ситуация нарастает. Завтра у нас будет тоже небезынтересный эфир. Назвали его «Прощальный сквирт Пригожина». Вот, я это называю процесс сквиртингом, поскольку он сквиртоносец такой у нас. Он каждый день выдает какую-то дичь. Да, то есть то сыпет какой-то информацией абсолютно обескураживающей в отношении командования, будь то Министерство обороны, будь то Генштаба, не слишком ограничивая себя в выражениях, да, не отказывая себе в удовольствии оскорбить их, но одновременно с тем он выдает и такую же дичь относительно и планов командования ВСУ, и происходящего на фронте. То есть я бы попытался, если ты позволишь, политически это оценить и обсудить это. То есть означает ли, да, вот мне звонят родственники и говорят, что в России начало выкидывать в интернете на российских ресурсах, я подчеркиваю, которые, может, не очень доступны в Украине, чуть ли не призывы голосовать за него в качестве кандидата в президенты Российской Федерации Пригожина. Такая рекламка пошла. Но я видел ее в интернете, ну, думал, какой-то то ли прикол, то ли развод. Нет, говорит, вот она прям целенаправленно, какая-то проплаченная рекламка идет на российских ресурсах сетевых. То ли он так вот понимает себя, то ли его кто-то подставляет. Но сам факт, что политическую роль он начинает повышать, так сказать, нервозно, лихорадочно, но свое повышать, обозначая себя как главным критиком позорного командования, которое не дает им воевать и так далее, и так далее. Ну и ты слышал про этого дедушку-мудака. Он так хе-хе-хе-хе, то ли оправдывается, то ли выводит в бок тему с дедушкой, а кого я имел в виду? Ха-ха, кого я имел в виду? Герасимова, а может, еще кого? Но на самом деле это уже не смешно, это уже серьезные аспекты возникают в связи с его активностью. Не очень понятно, как будет реагировать сам этот дедушка-мудак и такой же из мудаков, состоящего окружения. То есть им пора решать вопрос Пригожина, либо Пригожина решит с ними. Да. Вот у тебя какое впечатление от всего происходящего?
Ну, у меня впечатление то, что Пригожин явно заигрался. Ну вот, заигрался. Угу. Не сегодня, безусловно, но у него, знаешь, такой, очевидно, посттравматический синдром, как у любого человека, побывавшего на войне. Он не может уже сполна абсолютно адекватно оценивать ситуацию. Поэтому у него такой ПТСРчик уже развился. На фоне этого ПТСРчика у него прогрессирует его наполеоновский комплекс. Он раньше, в принципе...
Был-был.
Был таким себе, знаешь, ну, очевидным нарциссом, любил себя в искусстве, а не искусство в себе, а тут его уже явно понесло. И я не думаю, что его кто-то об этом просит. Это реально вот чувачок, ему уже
снесло. Ну, то есть он под таким куражом прямо, понимаешь?
Да, под кайфом, я бы даже сказал, под кайфом.
Под солями, как у нас.
Вагнеров же они шпичкают дурью, поэтому почему...
А, они шпичкают дурью, да, есть такая?
Конечно, проблема. Ну, конечно, но они же сами говорили, даже пленные. Ну, что бы они, что ты думаешь, проблема им там отсыпать для него?
А что им дают, а что им дают?
Им дают в основном какие-то психотропные вещества.
Под воздействием... Таблетосы, ну то есть таблетосы такие.
Под воздействием которых они, например, будучи ранеными, продолжают дальше воевать. Ну вот, например, ему отрывают руку, а он продолжает дальше идти и стрелять. Ну, мимо стреляет, но идет. Ну то есть реально как зомби. Вот. И, ну, у наших людей потом стресс, потому что он говорит, мы ему отстрелили из пулемета руку, ну, думали, что он уже все, он упал, поднялся, идет дальше и стреляет. Ну, ты же понимаешь, нормальное состояние не может.
Поэтому, не, разумеется, конечно.
Возможно, что как бы лысые гадалки Пригожину, они что-то тоже отсыпают, понимаешь? И его, возможно, несет. Он же ждет. Он начал, смотри, заметь, раньше он отдавал только письменные комментарии через свой телеграм-канал «Кепка Пригожин».
Через Конкорд, да.
А теперь он начал видосики писать. Видосики, да, писать. То ли он ему кто-то подсказал, то ли он сам решил, почему нет. И он стал активно писать видосики. Сначала его там Семен Пегов, я помню, записал один из этих сраных военкоров. А потом он решил, да, что он сам может делать. Он просто ставит камеру, телефончик на, видимо, на треногу напротив себя, как, в принципе, делают все блогеры. И сам себя пишет. А потом сбрасывает в свой телеграм-канал. Вот. И его вот эти последние заявления, которые он себе позволил о счастливом дедушке, который законченный мудак, его попытка, конечно, потом объяснить, что якобы он имел в виду Герасимова, вот, а совершенно не Путина, я думаю, никого, конечно, не убедили. Не убедили, угу, потому что со словом «дедушка» ассоциируется...
Ну, совершенно определенный персонаж.
Шойгу, не Герасимов, а именно он. И мы знаем, что в поисковке Яндекса, по-моему, до сих пор бункерный дед не пробивается. То есть Путин не пробивается по нему. Вот, поэтому, послушай, ну, тут нечего гадать. То есть лысая гадалка четко указала, на кого он показывал пальцем. Все правильно это прочитали. В Кремле это тоже прочитали. Что дальше? Дальше он пока нужен, он будет играть, он будет в колоде. Как только у него закончится ресурс под названием ЧВК Вагнера, он станет не нужен. Его, ну, и он станет не нужен, в принципе. Вот и ответ.
То есть, вот смотри, его заявление о том, что либо дайте снаряд, либо мы снимаемся 10 мая в 00 часов, это, ну, как бы он это пугал, стращал там и так далее, но, судя по всему, ему обратно прилетел, что ты, типа, снимешь только в виде чучелки, потому что там, ну, ладно, Кадыров это в своей форме, но наверняка ему объяснили, что это госизмена, он сам об этом говорит, что вот мне тут пришел документ, что сниматься нельзя, и как бы ЧВК Вагнер останется на позициях, ну, мол, это госизмена со всеми вытекающими. Но просто хочется понять, он сам открыто говорит, что расходует ЧВК Вагнер, и ЧВК Вагнер убывающая такая субстанция, то есть ее все меньше, потому что он сам же открыто говорит, нам же запретили пополнять состав вот судимыми людьми, а, так сказать, сами воевать не могут, мы фланги передали, вот, и вот результат. То есть означает ли это, что его продолжают расходовать с тем, чтобы его осталось мало, чтобы потом безопасно просто устранить? Или же, ну, я не знаю, в какой-то момент его действительно куда-то спасут, перекинут, там, от Африки на другой участок фронта, где он продолжит также этот бесконечный фестиваль, сквирт, как я говорю, сквирт-фестиваль. Просто не очень понятно, после такого, когда говорят про дедушку-мудака, он его должны уже найти в разных местах фронта, но только в разных частях, для сбора невозможного по чертежам. А он продолжает, ну, как бы, ты говоришь, он нужен, а с другой стороны, а что нужен? Если он вам нужен, так наоборот, создайте ему условия. Что глупо, вы же его расходуете. А зачем тогда вы, значит, надо реагировать как-то на его эти требования, иначе, ну, какая-то глупость получается. Либо убирайте, либо помогайте. А так, ну, что, непонятно совершенно.
Ну, послушай, здесь это с твоей точки зрения нормального человека все как бы нелогично, а с их точки зрения, да, все логично. Потому что у него конфликт непридуманный, самый настоящий конфликт с Шойгу, с Герасимовым. И он забрал этого Мизинцева, этого проштрафившегося, да, генерала, которого, значит, уволили, он его поставил замкомандира ЧВК. Это все тоже не случайные вещи. Поэтому он для них неудобен, он представляет для них проблему. Но, очевидно, в силу каких-то обстоятельств заткнуть его они не могут. Ну, замочить его там или посадить его, как любого другого, они не могут. Значит, есть какие-то некие верховные силы, высшие, которые его пока еще покрывают. Скорее всего, это сам Путин, который сказал, пока этого не трогать, пока его не трогать, пока. Вот. Ну и люди, которые его длительное время представляли, скажем так, его защиту во власти, тот же Золотов и Ковальчук, вот, правда, говорят, в последнее время они немножко как бы от него сами прифигели и поддержки он такой уже сейчас не имеет. Но он еще нужен. Опять же, смотри, они его не убирают по одной простой причине. Поскольку в любом случае он лицо этого ЧВК Вагнера, он имеет возможность подтягивать какой-то ресурс финансовый и людской под него. Да, он закончится, этот ресурс. Они ему не дают ее рекрутировать. Но пока он не закончился, есть где-то там от 10 до 12 тысяч вагнеровцев в Украине. Они есть. То есть, в принципе, их еще может на какое-то время хватить. И поэтому убирать сейчас Пригожина, садить его или убивать его, ну, это может немножко этих людей, многие из которых, опять же, ориентировались на его личность, как на публичную фигуру, она может их как бы привести к, ну, к непонятным, да, выводам. Мы и так видим кучу историй, когда вагнера, которых либо освободили, вот по амнистии его как бы отпустили из Вагнера, или они там комиссовались по ранениям, приходят в тыл, начинают всех там резать, стрелять, убивать, да, и тому подобное. И вот, то есть может сложиться ситуация революционная 17-го года, то есть если грохнуть этого товарища, командарма Пригожина, непонятно, что, куда эта дикая дивизия вся ломанется, понимаешь? А вдруг она устроит бунт, перестреляет, там, грубо говоря, росгвардейцев или других, другие части, которые являются для них заслоном, их всех просто постреляет и свалит в тыл, да, и пойдет. Но на самом деле это огромная проблема, потому что это подготовленная группировка, вот, и ее появление там, ну, в тылу, и особенно даже если она там разбежится, кого-то переловят, но основная масса все разбежит, это большая проблема. Никто не знает, что с этим будет. Поэтому они его и не убирают. Вот. И поэтому они будут тратить этот ресурс ЧВК, пока он окончательно не загнется, не закончится. А остатки, остатки, опять же, если в конечном итоге их будет мало, и Пригожина можно уже будет кончать, вот, устроить ему можешь там, ну, несчастный случай. Ну, ехал человек, издать его координаты, подкинуть в ВСУ, там, и прилетит Хаймарс. Да, и сказать, ну, еще Герои России дадут, понимаешь, под это дело. Похоронят с
почтой. У него уже один есть.
Ну, дадут второй посмертно, значит, да. Вот. А остатки ЧВК Вагнера переведут куда-нибудь там в Патриот, понимаешь, там, и все. И, ну, вот так. По-моему, все логично как раз.
Ну, я почему тебе задаю раз за разом и этот вопрос, и другим собеседникам? Потому что, ну, представь себе, что он не понимает, к чему все идет. Я тоже не возьмусь. Но, тем не менее, держится уверенно. Может, конечно, игрок, как ты говоришь, или там под дурью. Но, возможно, он, понимая это, создает для себя какую-то политическую площадку. Она невероятно возможна в России абсолютно, но он может в это верить, что он может, там, условно говоря, в силу накрученности своей, самонакрученности политической, такой публичной, пиарной, что его не решатся кончить, потому что типа, ну, мало ли какой скандал, о котором ты сказал, куда попрут эти оставшиеся вагнеры и так далее, и те, кто уже, значит, контракт закончился, и те, кто, значит, уже не сидит и так далее, неизвестно. Поэтому типа я буду вот таким громким, обо мне все узнают, и реально, так сказать, я уже много раз рассказывал, что выглядит так, что он добился своего, что он как минимум узнаваем, как максимум, значит, какая-то преизрядная часть вообще-то говорит, да, наш мужик там сидел, ну и что, а вот поди ж ты, он конкретный там и так далее, и так далее. Я глубоко убежден, это не может помочь в России вообще никак, ни с какого бока, потому что, ну, для власти нету рефлексии по поводу, а что скажут люди, если мы его, значит, распилим. Да распилим, а там посмотрим. Вот приблизительно вот так. Поэтому я и пытаюсь понять, значит, на что расчет. То ли он думает, что у него еще есть шанс каким-то образом себя реабилитировать, то ли он действительно собирается спихнуть старенького мудака дедушку и сесть самому. Но тоже это как-то все выглядит очень-очень противоестественно, да? И поэтому, так сказать, возможно, у него есть какой-то план, который мы не понимаем, личный, персональный, смыться в Африку и там блуждать, так сказать, пампасом и тому подобное. Вот о чем речь. Ну ладно, бог с ним, 51,5 тысяч нас смотрит, 18,5 тысяч поставили лайки, спасибо, спасибо огромное, что вы смотрите нас, потому что сегодня в пятницу, и тем не менее, но подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Тараса Березовца, ну и, соответственно, подписывайтесь, точнее, скачивайте приложение в Google Play маркете Фейгин Лайф, оно Очень удобно, там собраны воедино все наши каналы и одновременно ресурсы в социальных сетях. Очень удобно просматривать. Мы его будем совершенствовать, но уже то, что уже имеется, сильно вам поможет отслеживать своевременные эфиры, ну и всякие другие новости, связанные с нашей деятельностью. Смотри, давай поговорим об оружии, потому что заявлено было громко. Оно давно обсуждалось про Storm Shadow, ракеты британские. Вот, Риши Сунак в свое время еще на Мюнхенской конференции анонсировал, подтверждал, точнее, публично, что да, такой вопрос решается. И вот он, похоже, решен. Об этом открыто заявили, что да, поставки идут, а чуть ли не даже уже поставлены. Все эти ракеты есть. И вот сегодняшний обстрел в Луганске, и, возможно, подозрительно какие-то другие обстрелы, могут свидетельствовать, что ракеты большим радиусом действия, большей дальностью уже есть у Украины. И она может их использовать уже немедленно, да, ну или там с учетом начала контрнаступления. Получается, что эти ракеты не в полном объеме, но все-таки компенсируют отсутствие долгое атакам с ракеты и так далее. А вот по самолетам вопрос так вообще окончательно не решен. По F-16 я имею в виду, не по МИГам, не по другим моделям. На твой взгляд, это о чем-то свидетельствует? Стоит ли ожидать, что и так же будет решаться вопрос по самолетам, скажем так? Какие-то вторичные пользователи его передают, европейские страны. Вот об этом в момент визита в Копенгаген, по-моему, Зеленского об этом заявлял, что, в общем, рассматривают. В Нидерланды, наверное, рассматривается такая возможность, не в Копенгаген, да.
Ну, вопрос уже обсуждается. Правительство Нидерландов заявило о том, что оно уже вступило в консультации относительно возможности передачи Украине этих истребителей. Я несколько раз уже говорил о том, что F-16 это не панацея, это достаточно старый истребитель, хороший, добротный, но он старый. Всех проблем он в любом случае не решит. И вот, да, он лучше, там, чем МиГ-29, но тут просто прочность системы работает. То есть все те вооружения, которые нам передают, их не надо будет специально адаптировать. Как сейчас, например, тот же Storm Shadow, скорее всего, будет адаптирован под Су-24. Вот, а с F-16 таких проблем, в принципе, быть не может. Но это не панацея, это просто один из способов решения задач, поскольку задача не допустить господства России в воздухе остается. И получение истребителей – это, ну, по сути, ключевое условие этого. Проблема просто в другом. Почему зациклились на получении западных истребителей? Закончилась в мире советская авиация. Закончилась. И советская, и российская. Ее просто неоткуда больше брать. А раз ее неоткуда брать, мы выгребли все у наших союзников.
То есть все, что было, отдали Украине?
Все, так? Что было, все уже забрали. Ну, там осталось еще, по-моему, Словакия еще там передаст несколько самолетов, а на этом, в принципе, все будет. Вот Польша недавно передала 14 МиГ-29. Вот, все, что они могли, они уже вытащили. Уже вытащили, уже нечего тащить. Поэтому есть огромные запасы других самолетов. Тех же самых F-16, старых, но их очень много было выпущено. Как, в общем-то, и советские. Это был их как бы основной истребитель НАТО на протяжении десятилетий. Вот и все. Но проблема заключается на самом деле в другом. Необходимо строить инфраструктуру под это все. Логистика, взлетно-посадочные полосы, защищать это все, системы ПВО и тому подобное. Вот. Поэтому я убежден, что вопрос передачи Украине современной западной авиации будет решен положительно. И, скорее всего, до конца нынешнего года в этом будет решен. Но объемы, которые будут поставлены, все равно будут, ну, достаточно сдержаны. То есть это не значит, что нам там дадут 250 самолетов F-16. Нет. Их будет, возможно, там, ну, две эскадрильи. Две эскадрильи это будет их там где-то 48 самолетов. Если столько придет, ну, в принципе, неплохо. Это, конечно, не решает всех наших задач. Но, с другой стороны, почему нет?
Угу. Так, тогда смотри, вот в контексте тогда этих поставок и рамштайновских форматов, где это все обсуждалось многократно, и то и высказывалось недовольство Киевом, то там, наоборот, благодарность. Но вопрос так или иначе, получается, решается. А что тогда с июльским саммитом НАТО? Ты видел, что были визиты президента Зеленского в ряд стран, Финляндию в том числе, которая без ПДЧ получила это членство, фактически уже получила на саммите в июле, оно будет только там, ну, триумфально как-то так объявлено. То есть уже все парламент проголосовали, все согласовали, все протоколы подписаны. Но вот как ты видишь перспективу именно решения этого вопроса в контексте происходящих событий? Потому что, ну, обсуждение продолжается. Украина настаивает на каких-то твердых гарантиях, каком-то, ну, публичном заявлении о том, как это будет происходить и когда. А так звучат со стороны некоторых из политиков, того же главы Столтенберга, более оптимистический прогноз. Со стороны некоторых европейских чиновников и лидеров стран Запада, входящих в Североатлантический альянс. Альянс более осторожный, более такие, ну, как бы, обнадеживающие не сильно заявления о том, что не стоит торопиться, но вот в таком ключе. Ты видишь, что ситуация меняется, остается прежней, или у нее есть перспективы к этому позитивному изменению?
Ситуация меняется, она меняется в лучшую сторону для нас, но, наверное, недостаточно быстро для того, чтобы решение о вступлении в альянс было принято. Время есть, остается там порядка 2 месяца до саммита НАТО, но страны, которые представляли проблемы ранее и были камнем преткновения на этом пути, Франция, Германия и Венгрия, они свою позицию не изменили до сегодняшнего дня. Они по-прежнему продолжают настаивать, что надо проходить весь путь. Никакой ускоренной процедуры для Украины быть не может. Ну и плюс война. Собственно говоря, война. Угу. Поэтому сейчас, я так думаю, они будут заняты, я имею в виду НАТО, будут заняты поиском приемлемой, компромиссной для НАТО и для Украины формулировки. Чтобы, с одной стороны, дать Украине четкую, не, там, не перспективу, а, ну, то есть четко заявить о том, что Украина вступит в НАТО, и заявить даже приблизительно, там, возможно, когда это произойдет, как компромисс. Но в то же время решение о том, что Украина вступает в НАТО по некой ускоренной процедуре, принято не будет. То есть нам в любом случае предоставят, точнее так, обяжут выполнить план действий относительно членства. MAP. Membership Action Plan. Вот. Как вариант, это было бы неплохо, если бы нам дали этот MAP выполнять уже на этом саммите. То есть это бы четко означало, что мы уже четко движемся по, скажем так, направлению вступления в альянс. И если мы подписываем МЭП, значит, мы понимаем, что по его выполнению, когда все критерии будут выполнены, альянс примет по нам положительное решение. Может быть, будет вот такой вариант принят компромиссный. Это было бы неплохо, я тебе сразу говорю. Это было бы неплохо.
Это интересная мысль, интересная. Ну что же, мы 41 минуту в эфире, у нас еще есть время. Давай, знаешь, обсудим, мне как раз с тобой хотелось это обсудить. Я обсуждал это и с Андреем Андреевичем Пиантковским, и с некоторыми другими собеседниками, но все-таки прозвучавшие со стороны столетнего, на секундочку, Генри Киссинджера, темы относительно возможных мирных переговоров, ну, консультации, назовем их, точнее, не мирные переговоры, но причем он обозначил участие именно Пекина в такого рода переговорах, дабы преодолеть условия войны, там, справиться как-то, найти новые подходы. Причем это явно такое вызвало неудовольствие Вашингтона. Мне кажется, он сдавленно это, так сказать, помалкивал на этот счет. Но, тем не менее, он себя предлагает таким челноком между Москвой, Киевом и Пекином. Пекин видит главным партнером в урегулировании. Но это все происходит на фоне и других таких же каких-то стремноватых заявлений, учитывая в канун контрнаступления. То есть эта тема не снимается, а даже где-то местами артикулируется сильнее. Ты как бы это расценил? Ну, кстати, в канун саммита июльского НАТО тоже.
Да никак. Киссинджер при всей его известности и таинственности, окружающей эту фигуру, естественно, к людям, принимающим решения, не принадлежит. Да, это важный голос, безусловно, и его настроение отображает отображение определенной части американской элиты, не только американской. Вот, но это такая, значит, проба пера в любом случае. В каждой ситуации представители администрации Байдена всегда скажут: ну, извините, а что вы хотели? Кого представляет бывший госсекретарь и бывший советник по нацбезопасности Киссинджер? Представляет ли он правительство США? Нет. Представляет ли он администрацию Байдена? Нет. То есть он выражает собственное мнение, ну и, возможно, мнение еще ряда лиц, которые стоят за ним. Но это не официальная позиция США. Но это, безусловно, важный сигнал. Это не просто так. Это прозвучало не просто так. Заявление Киссинджера – это четко свидетельство того, что в этом году по итогам этого контрнаступления, скорее всего, будет попытка усадить Украину за стол вместе, стол переговоров вместе с Россией. Топить за это будет, безусловно, Франция. Вот. А другое дело, что участие Китая под большим вопросом. Сейчас в Киев приедет спецпосланник Китая Ли Хуй, бывший посол Китая в Российской Федерации до 2019 года. Он сейчас приедет сначала. Правда, они не сказали, в какой последовательности. Сказали, что он посетит Киев и Москву. Возможно, сначала он приедет в Москву, потом приедет с предложениями. Но... естественно, присутствие Китая в этой сделке не устраивает очень многих, и не только американцев, очень многих не устраивает. Вот, поэтому попытка усадить Украину за стол переговоров с Россией может быть как при участии Китая, так и без него на самом деле, да. То есть вопрос только в том, кто будут эти посредники. Еще сейчас очень разыгрывается динамичная, драматичная ситуация, складывается на выборах президента Турции, как ты знаешь, которые пройдут 14 мая, воскресенье.
Да-да-да, мы их обсуждали с тобой.
Да, Эрдоган – это уже посредник между Украиной и Россией в зерновой сделке, и он, естественно, мог бы стать таким же посредником и в ходе переговоров. Но Эрдоган может эти выборы проиграть. Но он сейчас находится практически, вот идет по лезвию бритвы. Он может их как выиграть, так и проиграть. В любом случае, если он их выиграет, это, скорее всего, будет его последняя каденция. Но он может их проиграть, причем может проиграть их динамично уже даже в первом туре. После того, как был снят один из кандидатов, и Джен, у него там рейтинг что-то 2,2, это привело к росту шансов Кылычдароглу. И у него и так был рейтинг что-то там 49,2, а вот сейчас и Джен снимается, и он может получить 50 плюс голосов и выиграть в первом туре. Отдаст ли власть в таком случае добровольно Эрдоган, никто не знает. Или может он вообще пойдет на срыв выборов. Вообще этого никто не знает. Но одним словом, если Эрдоган эти выборы проиграет, понятно, что Кылычдароглу таким посредником между Зеленским и Путиным быть не может. Ну нет у него такого доверия со стороны Путина. Ну наоборот, они его считают враждебным кандидатом. Там он же даже вчера писал в Твиттере.
Да, заявил о том, что Россия вмешивается в выборы.
Да, вмешивались в выборы. Вот, и поэтому это все играет против факта этих переговоров. То есть, если Китай исключат американцы, Турция может отпасть, тогда вопрос, кто ж будет этой, кто будет давать территорию для переговоров, в первую очередь. Ну, понятно, что не этот придурок картофельный Дуча Лукашенко.
Ну, это да, это...
К нему уже, наверное, даже там и белки не поедут, понимаешь? Не то, что Зеленский с Путиным. То есть, где эти переговоры проводить? Вот в чем проблема. То есть, раньше эта зерновая сделка, она проходила в Турции. Вот, если Турции не будет, Китай, маловероятно, что он будет страной, которая предоставит территорию. Может быть, что-то будет нейтральное. Не знаю, та же Швейцария.
Ну да, тем более там уже переговоры были в 2021 году, самого 16 июня Байдена и Путина, хотя по сути Швейцария поддерживает Украину, и как бы Москва может воспринимать ее как представителя стороны противной ей. Ну посмотрим, это тоже важно, но так или иначе сама тема переговоров, ты считаешь, не снята, не после контрнаступления, что понятно, но и до контрнаступления тоже. Как ты это видишь?
Ну, до контрнаступления, конечно, никаких переговоров не будет. Вот. И сам Зеленский об этом говорил. Сейчас никому не выгодно. Надо сначала завершить операцию, посмотреть, какой успех, как далеко мы смогли продвинуться. И тогда после этого, еще раз повторю, это не намерение Зеленского. Я говорю о том, что игроки, большие игроки, они, в принципе, заинтересованы в том, чтобы в этом году создались условия для, если не мирного соглашения, то как минимум прекращения огня. Вот. И поэтому я думаю, что давление может быть достаточно серьезным. Это не позиция всех союзников, это не значит, что вот все наши партнеры, они за это выступают. Нет, но это позиция достаточно серьезных игроков, Вот, и не стоит недооценивать здесь и Китай в том числе. Мы же не знаем, какое предложение привезет посол Ли Хуй в Киев. Да? Мы не знаем.
Да.
Может, он предложит что-то такое, что заинтересует Зеленского. Это будет находиться за пределами только мирного соглашения. Китай имеет огромные возможности и финансового порядка в том числе, а учитывая то, что Си Цзиньпин на себя меряет мантию миротворца, ему очень сильно хочется дать какой-то результат. И дать уже до конца этого года, понимаешь? И поэтому даже если он прямо не будет сам посредником, он может действовать через другие страны. Ну, через ту же Францию, в конце концов.
Угу. Ну вот смотри, последняя тема для обсуждения. Мы уже приближаемся к 50 минутам эфира. Вот смотри, все-таки ты следишь же наверняка за выборами в Соединенных Штатах. Ну, их еще нету формально, но кампания идет очень активно. Трамп, несмотря даже на все его юридические проблемы, продолжает активно ее вести, выступает. Последний его, если ты видел CNN, он встречался с какими-то избирателями, ну, там были его сторонники, противники, уклонился от ответа относительно победы Украины. Ну, я понимаю, что ведущая там из CNN пыталась просто добиться, от него несколько раз задавал вопрос, кто-то считает это слишком назидательным, но, с другой стороны, действительно, ну, да или нет, сторонник этой победы или нет, и вот он так и не ответил. Он перевел все в плоскость того, что нужно прекратить войну, чтобы перестали погибать люди.
Да.
При всем этом мы это все уже слышали, мягко говоря. Когда об этом говорят, почему-то людей начинает погибать еще больше. Как только разговоры начинаются о том, что мы тут за перемирие и прекращение огня. Ну, ладно. На твой личный взгляд, как ты полагаешь, как складывается ситуация с выборами в США? Я почему о них спрашиваю? Потому что мы не раз обсуждали, что Москва может свою тактику выверять по ходу событий, связанных с выборами в Соединенных Штатах. Они рассчитывают через полтора года о смене обитателей овального кабинета, и это может дать им некоторый шанс, такое затягивание, дождаться этого момента, и там ситуация изменится по части поддержки Киева, а с ее изменением Киев будет более податлив до переговоров, до мирного соглашения и так далее. Как ты видишь развивается ситуация с этими выборами пока?
Ну, я думаю, что в любом случае активная фаза военных действий завершится до президентских выборов в США. В этом будет совместный интерес. И до этих выборов полтора года. Это достаточно долгий срок. Я думаю, что до этого времени активная открытая фаза войны уже прекратится. Поэтому для президента Байдена важно, если он останется основным кандидатом от демократов, важно показать будет результат. Этот результат это должна быть, безусловно, военная победа. Если не разгром России, что маловероятно, то тогда репарации, которые Россия будет вынуждена заплатить Украине. А заплатить Украине она их будет вынуждена... Заплатить Украине она их будет вынуждена в том числе по искам тех судов, которые уже идут в данный момент. И возможность получения репараций Украине, безусловно, будет до проведения президентских выборов в США. Вот, поэтому я думаю, что в Соединенных Штатах тема Украины, безусловно, будет... Мейнстримовая она будет ключевой, и любой из кандидатов, если им будет Трамп, что не факт, что он будет кандидатом от республиканцев, любой из кандидатов будет вынужден четко высказаться по вопросам войны в Украине и победы Украины, самое главное. Он не сможет избежать этого ответа. У Трампа ситуация крайне сложная. Он проиграл иск, мы знаем, да, на 5 миллионов долларов. И это дело даже не в деньгах, а в имидже. То есть вымогательство, доказанное судом. На нем висит еще дело, связанное с стриптизершей, вот, которая незаконченная, которая осматривает большое жюри Манхэттена. Наконец, для многих сторонников, они уже, это были опросы республиканцев, они говорят, что если он будет приговорен и признан виновным в уголовном преступлении, а история со стриптизершей как раз таки будет таковой, многие республиканцы считают, что Трампу не надо принимать участие в выборах. То есть они откажутся за него голосовать. Поэтому его заявления пока, они в любом случае ни о чем. Вот, не факт, что он вообще просто дойдет до избирательной кампании. А любой другой кандидат от республиканцев будет вынужден, в любом случае, будет вынужден всю эту историю каким-то образом поддерживать. То есть и действовать в одном ключе вместе с администрацией Байдена.
Ну что ж, вижу, тебя рвут уже на части. Мы 53 минуты в эфире, и нас смотрят почти 59 тысяч человек, и 24 600 лайков нам поставили. Спасибо, друзья, несмотря на пятницу, несмотря на все остальное. Вы с нами, и это радует. Благодарим вас. Обязательно ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных группах. Также ставьте лайки и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Тараса Березовца. В описании к этому видео по имени Тарас Березовец можно пройти и подписаться. И напоминаю, также очень важно, что вот здесь, если вы видите, ссылка закреплена в чате на Google Play Market. Это в андроидах, в ваших смартфонах можно, пока не в айфонах, можно набрать в поисковике, найти Фейгин Лайф приложение к вашему смартфону и скачать, и, соответственно, смотреть там видео или, возможно, какие-то другие ресурсы, поскольку у нас там есть ссылки на наши социальные сети. Мы будем его дорабатывать. Я вижу, что здесь пишут, что хорошо бы сделать раздел, запланировать эфирами или прямыми трансляциями. Мы будем все дорабатывать, но нам очень критически важно, чтобы очень много людей подписалось, поскольку вы будете писать о ваших пожеланиях, и с учетом их мы будем корректировать наше приложение. Спасибо, друзья, всем огромное. Спасибо, Тарас. Ну, скоро увидимся, спасибо. Посмотрим, как будет развиваться события. Всегда найдется время их прокомментировать и их обсудить. Всем пока.